Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья, с вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии». И сегодня у нас довольно-таки свежая погода, прохладно, всего лишь 8 градусов тепла. И я очень надеюсь, что наша сегодняшняя программа согреет ваши сердца, и они будут гореть. Вы помните, когда ученики шли по дороге в городок, который назывался Эммаус, он им объяснил содержание священных писаний Ветхого Завета. И говорится о том, что они были поражены этому объяснению, сказали, не горели наши сердца, когда мы его слушали. Так вот, желание моего сердца, чтобы наши сердца могли действительно гореть, наша жизнь могла гореть, когда мы читаем тексты священных писаний, то, что христиане уже в течение стольких веков называют ничем другим, как живым и действенным и сверхъестественным Словом Божьим. И я напоминаю, что наша программа «Страницами Библии», она была создана уже много-много десятилетий тому назад в далекой стране, это Соединенные Штаты Америки, человека, который организовал эту радиопередачу, звали доктор Вернон МакГи, и этот человек посвятил большую часть своей жизни объяснению Библии для широкого круга людей, как в своей стране, так и по всему миру. Я бы хотел сегодня, как раз если речь уже зашла у нас о том, как горят наши сердца, когда мы читаем Библию, процитировать доктора Вернона МакГи и показать, каким образом он приглашает нас исследовать библейские тексты, которые являются не только интересными с точки зрения вот, познавательности, с точки зрения эрудиции, с точки зрения того, что ну, как бы образованный человек должен знать такую литературу древнюю, как Библия, но прежде всего показать, насколько эта книга может повлиять положительным, позитивным образом на нашу жизнь и способствовать восстановлению наших взаимоотношений не с кем иным, как с самим Творцом Вселенной и всего человечества. Так вот, Вернон МакГи пишет следующее. Он говорит, самое важное – знать Божью волю. А воля Божья – это Слово Божье. То есть мы можем видеть, насколько высоко он ценит Библию как Слово Божье, которое отражена воля Божья и в которой явственно представлен нам образ никого другого, как Иисуса Христа, Спасителя человечества. И вторая ссылка у него еще есть, мне она лично понравилась. Он говорит следующее. «Библия – это книга за семью печатями, пока Дух Божий не откроет сердце и не сделает его восприимчивым для его принятия». Друзья мои, я надеюсь, что сегодняшняя программа будет не просто интересным времяпровождением, но действительно тем временем, когда мы будем слушать объяснение Библии, особенно такой важной и центральной темы, как проповедь о кресте Иисуса Христа, о его смертном страдании на кресте, его смерти на кресте и что это значит для современного человека. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
В эфире программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, еще раз всех приветствую. Я вижу, что к нам присоединилось много наших радиослушателей. Я вижу, что у нас есть уже слушатели и на Фейсбуке. Я всех вас приветствую и надеюсь, что еще к нам другие друзья присоединятся. Леонид Крутер из Одессы пишет: «Прекрасно горит для Иисуса». Леонид, я очень рад, что вы поделились с нами этим переживанием, потому что я думаю, мы с вами сейчас не просто на одной радиоволне, но прежде всего с вами на одной волне, когда мы любим настоящего, реального Иисуса Христа, о котором столько говорится в священных писаниях, как Ветхого, так и Нового Завета. И знаете, друзья, когда я ехал в нашу радиостудию, я заметил, что действительно у нас в городе, да и по сути в любом городе, особенно в крупных городах, большое количество самых разнообразных символов. Вот ты едешь, видишь символ метро, понимаешь, ага, значит здесь метро, здесь можно сесть на одной станции и доехать до еще какой-нибудь станции. Потом едешь в общественном транспорте, видишь букву М большую, понимаешь, ага, это символ Макдональдса, где можно перекусить. Не постоянно, конечно, но время от времени можно перекусить, особенно если есть деньги и возможности. Кроме того, огромное количество символов окружает нас, когда мы проезжаем возле банков, когда мы проезжаем возле самых различных компаний. Продукты питания у нас также воспринимаются на полках магазинах, когда мы реагируем на те символы, которые уже напечатаны нам и которые нам как бы знакомы. Ну и если вы посмотрите у меня за спиной, есть также символ, это символ радио М. Если вы тоже увидите просто вот эту буковку М, FM, вы уже понимаете, ага, это значит символ радио М. У нас уже какое-то отождествление происходит именно с этой цветовой гаммой, именно с этим дизайном, именно с этим логотипом. Ну и кроме того, мы знаем, что очень много существует символов и в религии нашего мира. Например, у одной из восточных религий символ это лотос, еще у одной это колесо жизни. Также известная религия, такая как ислам, не везде, но во многих случаях, для нее символом является полумесяц. Более того, всем известные политические идеологии, которые существовали или существуют еще до сих пор, они также известны своими символами. Например, если мы покажем вот серп и молот, сразу же незамедлительно, особенно если это на красном фоне, у нас ассоциируется с чем? Ну, конечно же, с коммунистической партией Советского Союза, и сразу у нас возникают образы, сразу у нас возникает реакция именно на эту символику. И слава богу, что она у нас запрещена наряду с фашистской символикой в нашей стране. Ну, и, конечно, раз уже речь зашла о фашизме, мы знаем, что фашизм известен также своим символом, и многие люди, особенно старшего поколения, очень реагирует на него негативно. Я помню, как моя бабушка, которая пережила войну, она негативно относилась к этому символу, потому что она прожила на собственной шкуре и знала, что это такое страдание, смерти, издевательства и так далее оккупантов. Так вот, свастика представлена там, и у нас свастика уже ассоциируется в большей степени не с древним символом, который существовал там в Индии, например, и представляла собой своеобразный цикл солнца, бесконечного солнца, но а сейчас ассоциируется именно с фашизмом, с тем, что происходило в 30-40-х годах в Европе. Итак, символов много, символы разнообразны, мы реагируем на символы, мы воспринимаем символы, мы отождествляем эти символы за тем, что стоит за этим символом, за людьми, которые представляют эти символы, и люди, которые носят, например, футболки, символы определенной организации, они, конечно же, отождествляют себя с этой организацией. И если мы смотрим теперь на христианство, мы видим, что у христианства, и это довольно-таки удивительно и поразительно, у христианства символом является не что иное, как крест. Да, именно крест. И если мы, например, в Европе посетим церкви или соборы, мы можем увидеть, что когда вы заходите в собор, то в центре, когда ты только зашел, что тебе бросается в глаза? И вспомните, пожалуйста, особенно те, кто неоднократно посещал Европу, что вам бросается в глаза? Бросается в глаза именно крест. И почему-то крест, на котором был распят Иисус Христос, является символом христианства, и почему-то именно символом креста христианство отождествляется. Тогда почему именно крест? Почему? Почему, например, не символ рождественских яслях, в котором был рожден Иисус Христос? Или почему не символ камня, который был отодвинут от гробницы, когда воскрес Иисус Христос? Почему не символ, например, там солнца, которое может отождествляться Иисус Христос как солнце правды? Почему какие-то не другие, а именно крест, который представлял собой в древнем мире именно орудие страданий и также средство одной из самых ужасающих и жестоких казней, которое когда-либо могло создать человечество? Почему же апостол Павел, верный последователь Иисуса Христа, который, кстати, умер мученической смертью, он был казнен, ему отрубили голову в Риме, почему он в одном из писем людям в регионе Галатии, это современная Турция, он пишет, что «я не жалею, не желаю ничем хвалиться, как только крестом Иисуса Христа». По какой же причине апостол Павел говорит, что центр его проповеди, центр его жизни – это именно крест Иисуса Христа? И об этом мы сегодня с вами поговорим. Если у вас есть вопросы, пожелания по данному вопросу, именно о проповеди о кресте Иисуса Христа, почему она названа соблазном, почему она названа скандальной, почему она названа безумной, почему она названа невероятной и инородным телом в нашей жизни, делитесь, пожалуйста, либо под видео сейчас у нас на Фейсбуке, у меня на страничке, я жду ваших комментариев, пожеланий, либо звоните к нам на номер студии 0800-34-14-13 или Viber, Telegram 099-228-2808. Мы ждем вас и продолжим через несколько секунд.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Друзья, с вами снова Сергей Накул в радиопрограмме «Страницами Библии». Я напоминаю вам, что сегодня мы рассматриваем тему, которая касается проповеди о кресте Иисуса Христа. Мы отвечаем на вопросы, почему крест стал символом христианства, почему христианство отождествляет себя именно с орудием позора, с орудием мученической смерти и одной из самых ужасающих орудий казни, которые когда-либо могло придумать человечество. И почему апостол Павел не желает не хвалиться ничем, как только крестом Иисуса Христа? Почему апостол Павел, с одной стороны, говорит, что для одной категории людей это скандальная весть о кресте Иисуса Христа, а для другой стороны это просто-напросто некая клоунада, как если бы некие шуты гороховые рассказывали об этой вести? Мы более подробно остановимся на этих деталях. И сейчас я бы хотел нам сейчас напомнить, что в одном из самых ранних древних граффити в Риме, это около 2 века от Рождества Христова, отражена насмешка над верой христиан в распятого на кресте Иисуса Христа. Иисус изображен висящим на кресте с ослиной головой, и надпись гласит: «Алексаменос поклоняется своему Богу». То есть мы можем увидеть, что действительно с самого начала для многих людей это было что-то смешное, непонятное, как можно вообще поклоняться Богу, который распят ни на чем ином, как на римском кресте. И также интересно отметить, что немножечко дальше на стене, или на соседней стене, я точно не помню, там есть еще одна надпись. И эта надпись гласит «Алексаменос Фиделис». На наш язык она переводится как «Александр» или «Алексаменос верен». То есть он остается верен Иисусу Христу, распятому на кресте и воскресшему, верен в этой вере в Него, несмотря на насмешки и давление окружающего на то время мира. Удивительно то, что всего лишь через несколько столетий после того, как было нацарапано это оскорбительное для христиан надпись на этот рисунок, один из самых могущественных людей мира, самый могучий человек в Римской империи, император Константин, сообщает о том, что в один из самых радикальных и коренных моментов своей жизни он увидел видение. И это видение было крест Иисуса Христа и слова «Сим победишь». Так как же так произошло, что этот символ насмешек, соблазна, скандала становится символом, которым гордятся и с которым отождествляют себя миллионы людей по всему земному шару, вне зависимости от расы, вне зависимости от национальностей, вне зависимости от границ, которые могут нас разделять по разным причинам. Почему же крест Иисуса Христа – это центр проповеди христианства, это символ христианства, и это, по сути, самая суть христианства, подтверждаемая воскресением Иисуса Христа. Для этого нам необходимо обратиться, конечно же, к одному из последователей Иисуса Христа, который сначала был врагом христианства, который дышал угрозами, который хотел посвятить всю свою жизнь уничтожению, искоренению христианства как такого злокачественного образования на теле его религии. Это человек, которого ранее звали Савл, а затем он нам известен в истории церкви как апостол Павел. И в своем первом послании к Коринфянам апостол Павел и объясняет некоторые моменты, связанные с проповедью Иисуса Христа. Давайте прочитаем. Это первая глава, 22 и 23 стих для начала. Он пишет следующее. «Потому что иудеи требуют чудес, а греки ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. И чуть выше он пишет, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Интересные слова, да, показывают опять же, что действительно есть, по крайней мере, две категории людей. Это иудеи и представители греко-римского мира. Как для одних, так и других весть о распятом Иисусе Христе, а это событие, кстати, описывается во всех Евангелиях, ему уделяется большое внимание. О крестной смерти Иисуса Христа очень много пишут также и авторы новозаветных посланий, ссылаясь при этом очень часто на Ветхий Завет, показывая тем самым, что действительно что-то огромное, грандиозное произошло тогда, когда Иисус реальным, буквальным образом во времени и в пространстве, в истории, как настоящий человек, умер на кресте. Кстати, в нашем современном мире я хотел бы еще отметить один момент, что если вам говорят, что на самом деле история об Иисусе Христе – это всего лишь навсего некие такие вот религиозные побасенки, выдумки, которые придумали люди, недальновидные люди, такие вот фанатичные, религиозные, в древности, что на самом деле никакого Иисуса Христа не существовало. Друзья, спешу вас разочаровать, потому что я уже несколько раз это отмечал, даже самые топовые исследователи, историки в современном мире говорят, что да, действительно человек по имени Иисус действительно жил в первом веке в регионе, который нам известен как на тот момент нам известен был как Палестина или Израиль. И что мы можем увидеть в этом отношении? То, что он действительно жил это подтверждается, и многие исследователи говорят об этом. Он действительно принял мученическую смерть на кресте, действительно произошло распятие, которое подтверждается многими свидетельскими показаниями. Единственное, что многие очень тяжело поверить, то, что он на самом деле воскрес из мертвых. Но, друзья мои, по крайней мере, уже очень многие признают то, что он действительно жил, что он учил, что он умер мученической смертью на кресте. Ну, и я думаю, с Божьей помощью, также верою, люди примут и то, что он реально, буквально воскрес из мертвых, для того, чтобы подтвердить то, что он совершил на кресте. Но это так, тоже очень важный момент, который нам не следует забывать. Так вот, говорит апостол Павел. То есть одна категория – это выходцы из иудеев. Они требовали чудес. На греческом языке здесь слово «семеен», которое больше означает «знамений». Они требовали знамений, то есть подтверждение истинности проповеди в каких-то таких вот чудодейственных проявлениях, которые должны были показать ученики Иисуса Христа, а также апостолы. То есть им очень важно было, чтобы вот то, о чем они говорят, подтверждалось также с чем-то авторитетным, какими-то яркими чудесами. Но интересно то, что когда в ранний период эти чудеса были, многие люди все равно не хотели поверить. Да, это когда, если я не хочу верить, какое бы ты чудо ни сотворил, всегда ты будешь с подозрением относиться к тому или иному чуду и ставить под сомнение. Это как у нас есть такое высказывание современное: «Жила-была девочка, и она во всем искала подвох». И знаете что? И находила. Вот что-то подобное происходит и здесь. Итак, иудеи требуют чудес, а эллины, то есть представители греко-римского мира, или как их называли язычники, они ищут мудрости, или София, как на греческом языке здесь представлено в тексте. То есть для представителей греко-римского мира очень важна была не простая некая проповедь об Иисусе Христе, умершем и воскресшем за грехи людей, а для них более важно, что они ценили некие такие знаете, философские изыски, так, чтобы человек что-то так вот сказал, чтобы душа свернулась и развернулась, чтобы можно было сказать: ого, как закрутил, вот это полет мысли, вот это полет фантазии, вот это человечище, какой у него язык подвешен, как красиво умеет говорить. То есть именно такие вещи больше ценились в те времена. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда апостол Павел в Афинах, в городе, в Ареопаге, выступал перед интеллектуальной элитой того времени, очень многие просто подняли его на смех и называли его псуесловом или пустомелей, болтуном. Когда мы говорим, что этот болтун вообще может нам рассказать? То есть так они его и не восприняли, потому что подход и оценка к его словам вам был не в том, что же он говорит об Иисусе Христе, который умер и воскрес, а их больше интересовалось, как бы он красиво мог то или иную вещь сказать, чтобы она соответствовала их ожиданиям, их представлениям того времени. Это, кстати, очень хороший момент и для христиан в нашего времени, когда мы должны думать, мы верны в нашей жизни, в нашем послании тому, что говорит Иисус в Библии, или мы все-таки будем слушать то, что нам диктует окружающая среда и окружающая культура, которая очень часто меняется, и вчера говорит одно, сегодня другое, а завтра может говорить совершенно другие вещи. Итак, дальше мы можем увидеть, что тем не менее, несмотря что иудеи требуют знамений, а и представители греко-римского мира ищут мудрости, так замысловатости слов, а Иисус представлен в проповеди Павла следующим образом, как распятый Мессия. И дальше апостол Павел говорит удивительные слова. Для иудеев это соблазн. Вот это слово, которое здесь представлено, соблазн, это скандалон. Это то, что у нас можно перевести как скандал. То есть весть о распятом Иисусе Христе для этой категории была скандальной. То есть, когда они ее слышали, это приводило к потрясениям, это приводило к стычкам, это приводило к самым настоящим конфликтам. Это было неприемлемо для людей, потому что не входило в их систему координат представлений о том, какой должен быть Мессия, спаситель своего народа. Ведь вы не забывайте о том, что вот этот скандал, о котором говорит апостол Павел, он же не взят на пустом месте. Я объясню почему. Потому что это послание о распятом Мессии было невероятно для них, не соответствовало их ожиданиям. И в этом отношении мы можем вспомнить, как в Ветхом Завете говорится в книге Иисуса Навина. Вот вы можете даже прочитать книгу Иисуса Навина. Там интересно есть пример, рассказ, что произошло с пятью царями, которые воевали против Божьего народа. И они проиграли и спрятались в одну из пещер. И когда их со всех сторон окружили, это было войско израильтян под предводительством Иисуса Навина, дальше описывается следующее. «Тогда Иисус Навин сказал, откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали, вывели к нему из пещеры пятерых царей тех, дальше перечисление идет этих царей, и когда вывели царей этих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям, воинам, ходившим с ним, подойдите, наступите ногами вашими на шеи царей этих, они подошли, наступили ногами свои на шеи их. Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Потом поразил их Иисус и убил их. И дальше, смотрите, это очень важный момент относительно повешения на кресте или на дереве. «Поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. И так враги Божьего народа, которые воевали против него, они были повешены на дереве». Это была позорная, ужасная казнь. И израильтяне, иудеи, они прекрасно знали об этом, потому что они читали Библию Ветхого Завета. И дальше интересная еще деталь есть, очень интересная деталь. Дальше говорится, что при захождении солнца приказал Иисус Навин, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили, знаете чем? Привалили камнями. Ничего не напоминает? Та же самая ситуация. И там дальше говорится, что в 27-28 стихах. «Там они и до сего дня». «Там они и до сего дня». Разница в том, что Иисуса Христа тоже после крестной смерти сняли с дерева, после того, как удостоверились его в смерти, согласно медицинским показаниям. Его тоже положили в пещеру, завалили тоже камнем, но разница в том, что нету надписи нигде, там он и до сего дня. Почему? Потому что Иисус умер, но он и воскрес. Его воскресение подтверждает его крестную смерть на кресте ради людей, ради прощения грехов, ради победы над смертью, ради их оправдания, ради их освящения. Все те вещи, которые говорится Библия, но которые необходимо изучать, а не просто-напросто вот смотреть праздно и не понимать, о чем идет речь. И почему такое сравнение идет? Почему вот повешивание на дереве было таким вот позорным и применялось, по сути, только тем, кто восставал против Бога? Это тоже очень важный момент для того, чтобы мы понимали, почему это скандальное было весь, что Мессия был распят на дереве или распят был на кресте. Потому что сам апостол Павел в послании Галатам, он говорит, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, потому что написано «проклят всякий, висящий на дереве». То есть Иисус Христос сам становится проклятием для того, чтобы те, кто веруют в Него, они могли получить на самом деле благословение. И апостол Павел ссылается на этот текст из Ветхого Завета «проклят всяк, висящий на дерево». Это взято откуда? Это взято из Второзакония, 21 главы, 22 и 23 стих. Смотрите, что там написано. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти...» Вы обратили внимание? «С чем отождествляется повешивание на дереве для этой категории слушателей проповеди о кресте. С чем отождествляется? Это отождествляется с преступлением, достойным смерти. Вот почему для них было непонятно, как это наш Мессия, которого мы ожидаем с позиции силы, власти, подавления, уничтожения и установления политической власти прежде всего, как это этот Мессия может страдать на кресте, еще и повешен быть на кресте. Невообразимо. Это просто-напросто скандал. Итак, если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, потому что проклят перед Богом. Вы видите, что их поражало? Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Теперь мы понимаем, почему, например, для этой категории, а именно для иудеев, была ужасна мысль о том, что Мессия мог быть повешен на кресте. Мессия нужен был, но этот Мессия, Мессия Евангелия, не соответствовал их ожиданиям и не входил в систему координат их ожиданий. Знаете, в чем проблема, как и для современного человека? В том, что мы часто хотим, чтобы Иисус Христос, он соответствовал нашим ожиданиям, нашим представлениям. Мы лепим собственный какой-то образ Иисуса Христа, и мы думаем, что он должен соответствовать тому, что я о нем думаю, как я его представляю, каким он должен быть. И когда Иисус не соответствует моим представлениям, или в моей жизни происходят какие-то события, в которых просто-напросто этот Иисус не действует, как я бы этого хотел, а часто мы относимся к Иисусу как к некому джинну из лампы Аладдина или к прирученной домашней собачке, которая посвистели, она прибежала, сказал фас, она бежит, сказал танцевать, она танцует. А Иисус может действовать совершенно по-другому. И тогда мы разочаровываемся или можем говорить: «Да нет, это не тогда тот Иисус, который мне нужен». И тогда происходит что? Конфликт интересов, происходит неприятие. И тогда мы не воспринимаем Иисуса, потому что мы воспринимаем не того Иисуса, который есть на самом деле. Где узнать о настоящем, живом, реальном Иисусе? Пожалуйста, это Евангелие Иисуса Христа, это Библия, это, в частности, Новый Завет. Еще одна очень важная деталь, связанная с восприятием скандальным вести об Иисусе Христе для этой категории людей, было то, что противник Иисуса Христа, по сути, предатель Иисуса Христа, мы знаем, его звали Иуда, он же что сделал? Он пошел и повесился на дереве. Повесился на дереве. Опять символ проклятия. Как говорится в Деяниях апостолов, в первой главе, мы, кстати, вчера читали вечером с женой и моими детьми эту главу, написано, что, говорит апостол Петр, надлежало исполниться тому, что в Писании Ветхого Завета предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. А, кстати, обратите внимание, что в данном случае апостол Петр, он называет Писание, это не просто человеческой какой-то книги. Для апостола Петра, смотрите, для Петра это действие Духа Святого, потому что он говорит, что предрек Дух Святой устами Давида. То есть Давид не просто говорил человеческие слова, сам Дух его использовал. Это к вопросу о том, почему мы доверяем текстам священных писаний как Ветхого, так и Нового Завета, потому что это, на наш взгляд, не просто человеческая книга. Да, она написана людьми, но прежде всего это произведение самого Бога, когда Дух Святой действовал в жизни этих людей и использовал их, их направлял для написания этой уникальной книги. И дальше пишется, что он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедную мздою, и когда он повесился на дереве, расселось чрево его и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и проклят да будет он, и достоинство его да примет другой». То есть мы можем увидеть, что в данном случае предатель, он повесился на дереве, и это также является проявлением вот проклятого состояния и действия человека. То есть вот почему для этих людей это было скандальным, то, что Иисус Христос был распят на кресте. И очень тоже важная деталь для того, чтобы понять, что же произошло на кресте в данном случае, это то, что иудеи так и не поняли, что говорится в 21-м псалме о страдающем слуге Божьем. И там очень ярко это написано. И по этой причине этот псалом потом применяется для описания Иисуса Христа. Прочитайте его, пожалуйста, от корки до корки. Проживите его, прочувствуйте этот псалом. И увидите в нем страдания Иисуса Христа, который отождествил свои страдания с страданием всех тех праведников, которые жили до него. И также, конечно же, знаменитая 53 глава, в которой также описывается страдающий слуга Господа. Иудеи почему-то не видели на тот момент эти тексты, на которые так часто ссылаются апостолы самого Иисуса Христа. И только когда сам Иисус на дороге в Эммаус, помните, мы об этом упоминали, раскрыл им глаза к пониманию Писаний, их сердце начало гореть, потому что они увидели наконец-то, что в Ветхом Завете столько говорится об Иисусе Христе. Очень важный момент заключается в том, что человечество, согласно учению Библии, оно по справедливому, святому, Божьему закону, и об этом очень много и постоянно напоминает доктор Вернон МакГи в своем цикле передач, объясняющих учение священных писаний, мы достойны того, чтобы, как те пять царей, восставших, были повешены на дереве. Мы достойны того, что, когда отвергаемся Иисуса Христа и не желаем подчиниться Его воле, как Творца и Господина Вселенной, Спасителя, мы достойны того, чтобы также быть повешены на дерево, подобно Иуде. Мы достойны этого. И это удивительно тогда, уникальность христианской веры как раз и заключается в том, что сам Бог, Творец Вселенной, Он уничижает себя, Он отождествляет себя с человечеством, Он доходит до наинизшей точки смирения и самоуничижения так, что позволяет, чтобы его распяли на кресте ради людей. Это удивительно, поразительная вещь. Почему? Потому что я всегда вспоминаю, как в Библии, в Ветхом Завете описывается один царь, когда стало понятно, что этот царь уже вскоре может погибнуть, что он делает для того, чтобы призвать на спасение его божество? Он выводит своего сына на стену, и знаете, что делает? Он приносит в жертву своего сына единородного, чтобы спасти свою шкуру. Вот это и есть подход позиции силы, позиции тогда, когда я ценю свою шкуру и готов отдать кого-то, чтобы только самому спастись. Здесь мы можем увидеть совершенно иную ситуацию, поразительную ситуацию, когда Бог разрушает культ силы, которой мы так восхищаемся, культ подавления, культ уничтожения для того, чтобы выжить любой ценой. Бог просто-напросто разрушает вот это понимание, что выживает самый приспосабливаемый в этом мире, и что это самое важное на самом деле. Крест Иисуса Христа показывает, что вместо того, чтобы уничтожить нас, сам Творец, сам Бог, Он отождествляет себя с нами, становится человеком и умирает на кресте, чтобы дать своей смертью жизнь тем людям, которые верою принимают Его. По этой причине и звучат эти слова, что вот каким образом Бог возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, в отличие от того языческого царя на стене, который отдал Своего Сына Единородного, чтобы свою шкуру спасти. Здесь сам Бог отдает Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, не погибал, об этом же и говорит и апостол Павел в послании к Коринфянам, но чтобы мог жить, чтобы обрел жизнь вечную. Вы видите, насколько уникальное послание о страдающем, умирающем за свой народ, за своих людей, которые верой откликаются на него – Боге в Иисусе Христе. Просто поразительно, просто уникально. И, к сожалению, в контексте нашей передачи я не в состоянии полностью это рассказать и описать. Пусть это будет таким вот призывом каждому из вас, чтобы вы дальше больше исследовали, писали, терзали меня в сообщениях, чтобы больше можно было узнать об этом уникальном Иисусе Христе и его уникальной смерти на кресте. Ну а почему это было безумием, или на греческом здесь используется слово «мория», «мория», почему это было безумием, или у нас еще это написано как юродство для греко-римского языческого мира? Почему весть о распятом Иисусе Христе они воспринимали, знаете как? Как клоунаду. Почему можно использовать слово это как клоунаду или какое-то шутовство, или болтовню? Потому что слово «мория» можно еще описать, использовать для описания шутов гороховых, которые выступали в театрах перед тем, как будет начинаться какой-то спектакль. Они разогревали аудиторию, они такое положительное, позитивное настроение создавали, и очень часто это было просто некие такие, знаете, дурачества, такая вот клоунада. Эти шуты гороховые, они да, очень себя вели смешно. Так вот, это слово «море» описывается и в отношении вести о распятом Иисусе Христе. Почему? Да потому что для людей того времени, да и часто и сейчас, ну, совершенно так же было непонятно и неясно, как такое может быть. Что же это за Бог такой? Ведь Бог же должен быть сильным, ведь Бог должен быть подавляющим, ведь мы должны удовлетворять этого Бога. Мы должны ему постоянно приносить жертву, мы должны постоянно трепетать перед ним, мы должны бегать вокруг него, мы должны какую-то взятку дать этому божеству или божествам для того, чтобы они могли склонить свое мнение на нашу сторону. А здесь, получается, Бог уничижается, Бог страдает, Бог умирает на кресте. Вот что для них было просто-напросто невообразимым. Вот что для них считалось просто-напросто некой клоунадой, считалось своеобразным юродством, и те, кто проповедовал слово о кресте, они воспринимали как неких шутов гороховых. Да, помните, как в Ареопаге, я уже упоминал об этом, подняли насмех апостола Павла, и только лишь малая часть людей, которые слушали его, она действительно уверовала в Иисуса Христа. Почему? Опять же, другое восприятие и понимание Бога, как это часто происходит и в нашем мире, и в нашей жизни. Почему? Да потому что в нашей жизни мы часто руководствуемся принципом, кто сильнее, тот и прав, что если ты не задавишь кого-то, тебя задавят, что нужно подавлять, использовать разные возможности, пользоваться ситуацией, то есть использовать силу для чего? Для достижения своих целей, идти по трупам, по головам, достигать чего-то своего для того, чтобы достигнуть только свои цели. И здесь Творец всего сущего показывает совершенно другую картину. Он показывает, что он разрушает своей добровольной смертью на кресте эту систему, которая называется дьявольской, сатанинской системой ценностей, которая разрушает наше общество, разрушает наши жизни и ведет к тому, что мы называем проклятием от нашего Творца и Господа. По этой причине Бог в Иисусе Христе и приходит на эту землю для того, чтобы не только показать пример самоуничижения, не только показать пример смирения, не только чтобы вот этой смертью уничтожить сатану, грех и смерть и дать прощение своему народу. Это очень важный момент. Почему? Потому что я помню, как играл в шахматы с одним своим другом. Это было где-то 9-10 класс. И этот друг очень хорошо знал, как играть в шахматы. У него были там какие-то даже степени. Я не помню, какие именно. И я помню, что вижу, что вот я уже выигрываю. То есть он уже загнан в угол. Вот сейчас еще немножко, и будет ему шах и мат. Я ликовал, я радовался, я уже шутил. Я его даже так вот подшучивал над ним. Ну что ж, Рома, как же ж так случилось, что ты вот так вот позорно попался? А Рома вот тихонько сидел, только вот улыбался как-то загадочно. А затем, что он делает после всех моих насмешек? Он одну фигуру ставит на одну клеточку и говорит: а вам, Сергей, мат. И тут я понимаю, что мне действительно мат, что я не понимаю, что произошло, но мне поставили мат. Я слишком на свои силы полагался и уже ликовал, а тут получается, что такая произошла ситуация. То же самое произошло и на кресте. Сатана и также вся эта система религиозно-политическая, которая служит ему, они думали, что наконец-то закрыли рот этому проповеднику, по сути, из ниоткуда, из какой-то там сельской Галилеи. Наконец-то они с ним рассчитались, наконец-то они его позорно осудили и отправили на позорную смерть. Наконец-то он закроет свой рот, и никогда никто о нем ничего не узнает и не услышит. Как же они ошибались, когда Иисус Христос вот этим действием смерти на кресте, по сути, поставил всем им огромный и большой мат. Крестом Иисуса Христа Он и совершил то, что не способны были сделать великие люди мира сего армиями, своими силами, своим влиянием, своим всемогуществом. И по этой причине никто бы не мог подумать в первые века существования христианства или тогда, когда Христа распинали на кресте, что сейчас в современном мире будут десятки, сотни миллионов последователей именно распятого Иисуса Христа, когда униженные, оскорбленные, над которыми издевались, они нашли в нем покой, надежду и, самое главное, прощение грехов. То, что они не могли обрести в своей жизни. И я надеюсь, что и для современных слушателей, и в наше время, в нашей стране, это весть о распятом Иисусе Христе, она будет пробуждать только самые лучшие чувства. Чувства, когда ты понимаешь, что ты нуждаешься в этом распятом Иисусе Христе, что ты грешник, который нуждаешься в прощении. Ты грешник, который нуждаешься в том, чтобы Иисус Христос сказал: «Я умер за тебя, и теперь ты прощен». Это удивительная вещь, поразительная вещь, которая случается с миллионами людей по всему миру. И вот по какой причине апостол Павел в этом тексте говорит, что проповедь о кресте для нас спасаемых, для нас спасаемых. Это сила Божия. И слово, которое написывает для описания силы, это слово «дюнамис». Мы все его знаем, у нас есть слово «динамит». Только если у нас слово «динамит» означает взрывную, разрушительную силу, то в данном случае апостол Павел слово «дюнамис» как мощь, как силу для того, чтобы можно было что-то восстановить и чтобы что-то органически росло. Это то же самое, что вы когда приходите в пустыню, и там есть засохшие цветы, и вы их начинаете поливать. И вот этот полив, вот эта живительная влага, она обладает этим дюнамисом, силой тому, чтобы этот цветок был спасен и он не погиб. Поэтому и сейчас, в наше время, и звучат эти слова, как и звучали 2000 лет назад. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов из разных народов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божьего. Всего вам доброго, Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии». До новых встреч!
В эфире программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.